Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В первой половине радиочаса будет обзор российской печати, во второй – документы прошлого. В первые же годы советской власти, еще при Ленине, учеными и экономистами было выявлено коренное различие между свободным народным хозяйством и плановым. Свободное знает одну неизбывную к пользе потребителя трудность – сбыт готовой продукции. Плановое, к огорчению потребителя, не способно преодолеть трудность со снабжением. Экономика избытка сменяется экономикой недостач. И вот кемеровские власти в конце 1934 года мобилизуют школьников на сбор гвоздей, без которых не могут достроить мебельную фабрику. Это называется вовлечением подрастающего поколения в борьбу за выполнение исторических решений 17-го съезда Коммунистической партии, того самого, почти все участники которого вскоре были расстреляны как враги народа, не пожелавшие делом доказать превосходство социалистического хозяйствования. Продолжим после перерыва.
Центральная Азия и Кавказ. Горячий регион в прямом и переносном смысле.
Сейчас там идут действительно очень жестокие бои.
Кому война, а кому мать родная.
Взрывоопасный регион. Иногда просто опасный.
Да, мы плохое правительство. Да, мы нарушаем демократию. Но вы же видите, исламисты наступают. Выбирайте, мы или они.
Ситуация тут сильно напоминает Советский Союз. Диссиденты, КГБ, это закрытость. Но интересно.
Ниязова называют 13-м пророком и даже Аллахом.
Я думаю, что это не приветствуется ни Западом, ни Востоком, ни тем более радио «Свобода».
Программы «Центральная Азия» и «Кавказ» выходят в эфир по вторникам и четвергам в 9.40, 14.40 и 18.40 по московскому времени, а также в субботу в 14.40. Ведет выпуск Тенгиз Гудан.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается.
Для меня история начиналась с декабристов, когда думалось, а о чем говорить с сыном-подростком или с дочкой-подростком, то всегда душой утыкались в Пушкина и декабристов.
У каждого свои представления об истории. Важно, что они есть у каждого. Это то, что объединяет людей, и то, что в разное время их разъединяет.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8.10, 13.10, 16.10 и в 19.10. Повторение в понедельник 13.10 и 23.10. Время московское.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор российской печати. В московской студии «Свободы» Марьяна Арзуманова и Андрей Трухан.
«Демократия в России не приживается», утверждает еженедельник «Профи». «Элита», объясняет энциклопедический словарь, «это высший слой общества, отвечающий за его общество, управление и развитие». Современная социология придерживается концепции множественности элит – политической, экономической, деловой, административной, религиозной, научной, культурной и так далее. В нынешней России идет процесс смены элит, по крайней мере, политической и деловой. И то, что губернаторы скоро перестанут заседать в Сенате, то, что вчерашних олигархов отодвигают от большой политики, а генпрокуратура пригрозила предъявить обвинение Владимиру Гусинскому и Борису Березовскому, наглядно подтверждает эту очевидность. Между тем, что сама элита думает по поводу государства и власти, задает вопрос «Профиль». В сентябре нынешнего года в 10 крупных городах страны РОМИР провел опрос российской элиты. Участвовали 500 руководителей, представлявших исполнительную и законодательную власть, частный бизнес и госпредприятия, науку и средства массовой информации. Во-первых, элиту спросили, что она понимает под демократией. Предполагалось выбрать несколько ответов. Респонденты были единодушны. Демократия — это когда руководство страны в своих действиях исходит из интересов народа — 96% ответов. Наличествуют свободные выборы — 93%. Соблюдаются права и исполняются обязанности — 90%. Существует свобода слова — 90%. И конкуренция политических партий — 88%. Однако такое единодушие наблюдалось лишь на уровне теории, подчеркивает профиль. Совсем другая картина возникла при ответе на конкретный вопрос, какая политическая система подходит современной России. Мало кого из элиты устраивает сложившаяся в стране система правления, при этом за западную демократию высказалось большинство, более трети. Это говорит о том, что ельцинско-путинская система власти не воспринимается элитой как западная модель, против которой большинство опрошенных ничего не имеет. Кстати, у неэлиты мнение иное. Лишь 4% опрошенных простых россиян считают, что западная модель развития эффективна. Элита же за политическую конкуренцию 67% и свободу в бизнесе 89%. Народ за сильного правителя и за государственный контроль. Вопрос. Угрожает ли Соединенные Штаты безопасности России? Разделил элиту почти поровну. Большинство, 52%, ответило утвердительно. Относительное меньшинство, 41%, так не считает. При этом те и другие были почти единодушны в определении приоритетов внешней политики. Просто одни консерваторы считают, что в установлении этих приоритетов Америка нам станет противодействовать. Другие либералы, что нет. Сами приоритеты таковы. Защита экономических интересов и территориальной целостности страны – 98%, обеспечение национальной безопасности – 95%, развитие отношений с ближним зарубежьем – 79% и защита россиян, живущих за границей. Необходимость достижения военного паритета с Западом волнует элиту куда меньше. Этого хотят всего лишь 68% опрошенных. Потому что, как считают 75% респондентов, определяющим в международных отношениях является экономический потенциал государства, а не военная сила. На нее надеются лишь 23% опрошенных. Чего опасается часть элиты, так это отмена свободных выборов. Такую возможность допускает 18%, и масштабных репрессий со стороны новых лидеров по отношению к прежней элите. Мнения по этому поводу разделились почти поровну. 54% считают такой сценарий вполне и даже очень вероятным. Маловероятным такой поворот событий находят 45%. Оптимистов, полагающих это и вовсе невозможным, оказалось лишь 4%, заключает еженедельник «Профиль».
«Худой мир накануне ссоры». Так озаглавлена статья в еженедельнике «Итоги». Владимир Путин ведет с российскими силовиками рискованную игру. Иногда кажется, что он прямо попустительствует военным интриганам. Как продолжает еженедельник, состоявшееся заседание правительственной комиссии по выяснению причин катастрофы Курска вполне случайно соседствовало с прошедшим позже заседанием Совета Безопасности, посвященным корректировке государственной политики Российской Федерации в области военного строительства и определению основных направлений развития военной организации на период до 2010 года. Прямой связи между этими событиями нет. Хотя, конечно, гибель Курска в полной мере продемонстрировала, насколько деградировали вооруженные силы, до какой степени нуждаются они в кардинальном реформировании. И все же оба эти аппаратные события показали, верховный главнокомандующий очень боится испортить отношения с высшим военным руководством, утверждают итоги. Все последние дни командование ВМФ развивала бешеную активность, стремясь доказать, что причина гибели Курска – столкновение с натовской субмариной. Руководители натовских государств исходят из того, что адмирал не имеет права высказывать свою точку зрения. Он может озвучивать только то, что получило одобрение высшего руководства страны. Стало быть, это не Кураедов, а российский президент обвиняет Клинтона или Блэра во лжи. О каком доверии или партнерстве может в таком случае идти речь? И все же Путин почему-то не ставит на место военачальника, который из шкурных соображений фактически ведет от своего имени антизападную пропагандистскую кампанию, да еще скрывает информацию, хоть как-то противоречащую его версии. Точно так же не стал президент обострять отношения с генералами и на заседании Совета Безопасности. Как известно, месяц назад руководители силовых ведомств, прежде всего МВД, МЧС и Федеральной погранслужбы, по сути сорвали такое заседание, решительно не согласившись с цифрами сокращений, которые наметили президентские эксперты. На нынешнем заседании Совета Безопасности принято решение до 2005 года сократить численность 12 силовых министерств и ведомств на 600 тысяч человек. Это, безусловно, шаг вперед, но настораживает одно обстоятельство. Утверждена только общая цифра сокращений. По ведомствам она не расписана. Известно лишь, что армия и флот потеряют столько, сколько было объявлено, те же 365 тысяч. Скорее всего, нынешнее заседание потому и прошло так гладко, полагает еженедельник, всего-то полтора часа совещались, что силовики рассудили, пока нет конкретных планов по каждому ведомству, все разговоры о сокращениях сотрясения воздуха. Главная борьба впереди, когда начнется работа по превращению рамочного, по сути, документа в президентские указы. Таким образом, верховный главнокомандующий вполне, видимо, сознательно ведет себя со своими генералами, как с партнерами на международных переговорах. Почему же Путин так миндальничает с теми, кому имеет право приказывать, задаются вопросом итоги. Многие считают, что, осознавая, сколь трудна стоящая перед ним задача, военная реформа, по сути, является реформой всего государства, во многом сохранившего милитаристский характер. Президент до поры до времени решил не трогать высших военачальников. А то не ровен час, они объединятся, и тогда сломить их сопротивление будет чрезвычайно трудно. Поэтому и остаются на своих местах вздрызг переругавшиеся министры обороны и начальник генштаба. Потому Путин терпит из эскапады адмирала Кураедова. Мол, сидите, пока я не подобрал вам замену. Заключают итоги.
Радио «Свобода», Марьяна Арзуманова и Андрей Трухан с обзором российской печати.
Страна и армия спокойно восприняли очень болезненное решение – сокращение численности вооруженных сил России на 600 тысяч человек, продолжает тему еженедельник «Московские новости». Отсутствие протеста, возможно, один из первых зримых плодов определенного согласия, царящего сейчас в российском обществе. Однако, что стоит за этой цифрой и сроками, никто пока еще толком не разобрался. Секретарь Совета Безопасности Сергей Иванов объявил журналистам, что до 2005 года будет сокращено примерно 600 тысяч человек – 470 тысяч военнослужащих и 130 тысяч гражданского персонала из общей численности чуть больше 3 миллионов человек. На долю Минобороны придется 365 тысяч, остальные из других силовых структур. Никаких других подробностей из Кремля официально не последовало. Можно было подумать, что 600 тысяч человек прямо выкинут на улицу. Нынешний президент России Владимир Путин происходит, как известно, из внешней разведки. Многие его близкие соратники тоже из спецслужб. Наверное, скрытность у них крови, так что даже если делать что-то нужное и полезное для страны, то непременно в тайне, чтобы никто не догадался, иронизируют «Московские новости». Обществу почему-то забыли объяснить, что сокращать будут не живых людей, а штатные единицы, многие из которых, особенно в низовом звене, не заняты, что гражданский персонал силовых ведомств почти весь в системе Минобороны, и потому, собственно, военнослужащих уволят из Министерства обороны не 365 тысяч, а намного меньше. В частях Минобороны до 40 тысяч лейтенантов-двухгодичников, выпускников гражданских вузов, которые только и мечтают вырваться домой. В частях Минобороны десятки тысяч фальшивых контрактников, жен офицеров и прапорщиков, которые приносят дом зарплату штатных пулеметчиков и минометчиков, но, конечно, в боевых действиях никогда не участвуют и не будут участвовать. Кроме того, каждый год из системы Минобороны добровольно увольняется десятки тысяч офицеров. До 2005 года еще немало лет, так что нет никакой нужды насильственно и массово увольнять кадровых военных. Похоже, продолжает «Московские новости», объявленная реформа армии будет напоминать типичное сокращение штатов в советском учреждении. Сначала страшные слухи и паника, а потом выясняется, что всего-то делов. Двух профессоров пенсионного возраста перевели в консультанты и уволили одну лаборантку. Единственная серьезная структурная перемена, согласованная на заседании Совета Безопасности, это решение создать единую вневедомственную систему образования, а также тылового и технического обеспечения. Если все силовики отдадут неведомственным органам свои училища, вузы, тыловые и технические службы, то они, само собой, сразу выполнят установленные нормы сокращения. Первый этап реформы будет успешно выполнен, и останется только лишние деньги делить. В принципе, идея создать единую систему тылового и технического обеспечения, а также военного образования для всех силовых структур сразу выглядит вполне рационально. Можно сократить параллельные структуры, снабжать всех единообразно и так далее. Сейчас Министерство по чрезвычайным ситуациям, например, прекрасное снабжение, а солдаты и офицеры Минобороны в горах Чечни пьют неочищенную воду и едят кору с деревьев. Впрочем, новый единый межведомственный орган тылового обеспечения будет неизбежно создаваться прежде всего на основе службы тыла Минобороны, потому что она из тех самая большая. В результате подобной рационализации, скорее всего, спасатели Сергея Шойгу будут в будущем есть кору, чем армейцы снабжаться, как сегодня, МЧС. Но это только первый шаг военной реформы, подчеркивают московские новости. Вскоре должен быть назначен новый гражданский кавычек министра обороны, который притворит в жизнь указание президента о том, что армия в России должна быть компактной, современной, хорошо оплачиваемой, а вооруженные силы должны соответствовать потребностям и возможностям государства. Новый глава военного ведомства будет, скорее всего, одним из бывших коллег Путина, гражданским министром в штатском. Скажем, Сергея Иванова в пожарном порядке только что уволили с действительной службы. Подобный министр обороны, например, тот же Сергей Иванов, сможет, пользуясь полным доверием президента, эффектно продолжить дальнейшую систему рационализации силового блока. Но вся проблема в том, можно ли в принципе эффективно рационализировать нынешний российский силовой блок. Слова о том, что армия должна быть современной, хорошо оплачиваемой и так далее, лишь благое пожелание. Если ясно не определить, каких внешних и внутренних врагов планируют противники, то путинская военная реформа так и останется сокращением штатов по-советски. Но правящие в стране разведчики ничего никому толком не говорят, даже собственным военным. Настоящие профессионалы, иронизируют московские новости.
Партии будут отвечать закону или по закону. Новая газета пишет: итак, Кремль начал бороться с карликовыми партиями. Картина российской многопартийности в самом деле удручающая. По данным Центра избиркома, в стране 186 партий. Их названий и программ никто не знает. Одних только коммунистических организаций полдюжины. Социалистических примерно столько же. Социал-демократов давно перестали считать, а либеральных и националистических организаций вообще тьма. И все же, как бы гротескно ни была российская многопартийность, она никому не мешает, полагает «Новая газета». Строго говоря, бестолковость и разброд в нашей политической жизни очень точно отражают состояние общества и уровень массового гражданского сознания. При этом, однако, система парламентских партий достаточно стабильна. Из года в год, от выборов к выбору, все те же Зюганов, Жириновский, Явлинский со своими сторонниками. «Наш Дом России» исчез со сцены, но его сменило точно такое же единство – да и знакомое лицо Черномырдина по-прежнему на месте. Правые либералы в 1995 году исчезли из Думы под названием «Выбор России», но вновь вернулись туда в 1999 под вывеской «Союз правых сил». Может быть, только центристское отечество не имело прямого предшественника в Думах 1993 и 1995 годов, но уж ни Лужкова, ни Примакова новичками в политике никак не назовешь. Короче, партийно-политическая система демонстрирует завидную устойчивость. Большие партии обрели стабильный электорат, а число списков, претендующих на думские места, от выборов к выборам сокращается. Все меньше желающих зря тратить силы и выбрасывать на ветер деньги. Казалось бы, проблема карликовых партий решается сама собой. Но даже если бы и не решалось, то и проблемы по большому счету нет. И все же Кремль затеял очередную реформу, цель которой – лишить карликовой партии регистрации. В чем дело и почему именно сейчас? По мнению идеологов нового закона, партия – чисто избирательная структура. Никаких других функций у нее нет. Плюрализм сводится к избирательным технологиям. Вообще-то, любой учебник по политическим наукам указывает, что у партии есть целый ряд функций в условиях демократии. Участие в выборах — лишь одна из них, напоминает «Новая газета». Партии вырабатывают альтернативы, организуют дискуссию, выращивают политические кадры. На Западе есть партии, в выборах принципиально не участвующие. Прекрасный пример — Британская социалистическая рабочая партия. За десятилетия своей истории она почти никогда не выставляла кандидатов. В ее рядах постоянно находилось несколько тысяч молодых людей, раздававших партийную газету, выходивших на митинги, принимавших участие в стачках. Но вот что поучительно. Партия, ни разу не участвовавшая в выборах, дала стране десятки, если не сотни депутатов парламента, профсоюзных деятелей, муниципальных советников, не говоря уж просто о журналистах и интеллектуалах. Первое, что приходит в голову, Кремль стремится упростить управление. Чем меньше участников политического процесса, тем легче начальству иметь с ними дело, считает «Новая газета». Вместо 89 регионов пусть будет 7 федеральных округов. Вместо множества политических партий – 3 или 4. Второе, что легко понять, появляется великолепная возможность избавиться от тех или иных групп, формально не запрещая их. Сокращая число партий, президентская администрация пытается не только закрепить сложившееся положение дел, но и усилить свой контроль над политическим процессом, подчеркивает газета. В конечном счете закон о партиях имеет своей главной целью нечто большее, нежели решение мелких управленческих вопросов. Кремль хочет на всякий случай застраховаться от неожиданности, называемой гражданской активностью населения. До сих пор все партии создавались сверху, большим начальством и большими деньгами. Создать что-то снизу не просто труднее, для этого требуется время, если только в стране уже не бушует революция. Прежде чем стать крупной партией, любая серьезная организация должна сначала некоторое время быть, если не мелкой, то по крайней мере средней. Но всем средним и малым партиям отказано в праве на существование. Иными словами, гражданам отказано в праве на объединение иначе, как по инициативе сверху. Это и есть ельцинско-путинское понимание демократии. Пусть будет многопартийность, только чтобы все партии были примерно одинаковые и все под нашим контролем. Президент торопит, закон нужен срочно. Может быть, от того, что в Кремле осознают, их время уходит, заключает «Новая газета».
Олигархи путинского призыва. Коммерсант «Власть» пишет: «Самое драматическое событие прошедшего полугодия – это борьба президента с олигархами. Владимиру Гусинскому и Борису Березовскому уже в который раз грозит лишение свободы. Остальных же не видно и не слышно. Но это вовсе не значит, что время олигархов кончилось. Просто нужны другие олигархи. Прежние олигархи, особенно те из них, кто через свои медиа-империи вмешивался в политику, вызывают в Кремле стойкое желание дозвониться до Генпрокуратуры, чтобы та равно удалила их для начала в лефортовский изолятор. Коллеги по клубу олигархов ельцинского призыва делают для себя выводы. Но жизнь продолжается и рождает новых претендентов в олигархи. Характерно, что в отличие от старых, новые появляются не на банковской ниве, а в самом, что ни на есть, реальном секторе. Это принципиально новое явление. Особенно плодотворной оказались металлургия и черная, и цветная. Причина в том, что это та отрасль, где, несмотря на букет антидемпинговых преследований, России есть что экспортировать. Еще недавно Олег Дерипаска считался блестящим алюминиевым вундеркиндом, но он уже не одинок. В том же алюминиевом бизнесе растет и крепнет Василий Анисимов во всех металлах, что черных, что цветных, одинаково преуспевает Искандер Махмудов. И тот, и другой строят свои частные империи и столбят дорогу в олигархи. Своеобразно проходит развитие нефтяной отрасли России. Она в условиях благоприятной конъюнктуры мирового рынка, естественно, фонтанирует как может. При этом у нее есть две отличительные черты. Первая – новичкам пробиться здесь практически невозможно. Вторая – роль государства здесь традиционно велика. Так что если в нефтяной сфере и появятся новые олигархи, они будут иметь самое непосредственное отношение к государственным компаниям. Но есть сфера, где государство откровенно чествует олигархов. Здесь новые олигархи будут произрастать по прямому указанию Владимира Путина. Это поле чудес называется банковский сектор. Именно отсюда новая, полностью подотчетная Путину бизнес-элита отправится в поход против засидевшейся старой, утверждает коммерсант «Власть».
На волнах «Радио Свобода» были Марьяна Арзуманова и Андрей Трухан с обзором российской печати. Продолжим после перерыва.
Чаем за кофе в понедельник с 6 до 9 и со вторника по пятницу с 6 до 10 утра слушайте утренний выпуск программы «Liberty Life. Свобода в прямом эфире». Это самые свежие, самые последние новости, сообщения корреспондентов «Радио Свобода», сводки новостей культуры, науки и экономики, обзоры российской и американской печати. Рубрика «В эфире слушатель». Аудитория «Радио Свобода» обсуждает главные вопросы дня. Ваши звонки принимают студии в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Картина грядущего дня в утренней программе «Радио Свобода».
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Соединенные Штаты на рубеже тысячелетия. О чем спорят, что думают и что читают американцы. Плавильный тигель культуры и миссия сверхдержавы. Затем «Седьмой континент» – передача, посвященная интернету, информационным технологиям и телекоммуникациям, жизнь всемирной паутины и ее российские проблемы. Слушайте каждый вторник в 21.10, затем повторяется в среду в 1:10, 9:10 и 15:10 на волнах свободы.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стрелин. Я веду передачу «Документы прошлого». В 1927 году советская власть предприняла очередное наступление на религиозном фронте. Верующие, как могли, сопротивлялись. Организованно пытались защитить свои права лица лютеранского исповедания. Приводим выдержки из одного ходатайства верующих, проживавших в автономной республике немцев Поволжья, НП. Главлитом называлось главное советское цензурное учреждение, без разрешения которого в СССР не мог быть изготовлен никакой печатный материал от газеты до бланка квитанции.
Всесоюзному старосте Михаилу Ивановичу Калинину в городе Москве через Высший церковный совет Евангелическо-лютеранского приходов СССР в Москве. Коллективы верующих Евангелическо-лютеранского вероисповедания села Яблоновки Зельманского кантона АССР НП. Ходатайство. Право прихожан возбудить перед подлежащую властью коллективное ходатайство о допущении в церкви преподавания закона Божьего и так далее преследованию не подлежит, сказано в сборнике узаконений по отделению церкви от государства, изданном административным отделом Саратовского губисполкома. На основании этого коллектив верующих в селе Яблоновке обращается к вам, Михаил Иванович, как к всесоюзному старосте с просьбой войти в наши религиозные нужды и помочь нам в удовлетворении наших, как мы думаем, вполне справедливых требований. Первое. Есть в нашей лютеранской церкви особый обряд конфирмации, где достигшие 15-летнего возраста мальчики и девушки после подготовки через шульмайстера и пастора в учении христианской веры перед всей общиной торжественно принимаются в полноправные члены и в первый раз допускаются к святому причастию. Раньше дети подготовлялись к этой конфирмации в школе шульмейстером, а затем еще весною особо пастором 6-й или 4-й недели перед Троицей, когда совершался уже обряд конфирмации в церкви. Так было тогда, когда дети с 8 до 15 лет ходили в школу, и все в школе учились еще закону Божьему. А теперь? Многие дети совсем не посещают школы, а если и посещают, то там они не обучаются вероучению, как прежде. И вот при такой неподготовленности наших детей в христианском вероучении местные власти для подготовки их разрешили нам в последние годы для занятий только 6 недель, а с нынешней весны всего-навсего даже только 2 недели. Время недостаточное даже для того, чтобы приучить отвыкших от всякого порядка и послушания детей к некоторой дисциплине, а о знаниях в вероучении, приобретенных за это короткое время, и говорить нечего. Какая же это подготовка к священному для нас обряду конфирмации? Валить же вину на семью и родителей крайне несправедливо и необдуманно. Как ниже видно будет, что они, мол, могли же позаботиться о предварительной подготовке детей у себя на дому. Не имеется даже книжек и руководства для должной подготовки, и это приводит нас к второму пункту нашего ходатайства. Второе. Для подготовки конфирмантов у нас употребляется лютеранский катехизис, книжка с объяснениями к катехизису, книга гимнов. Приведенные книги и книжки из довоенного времени теперь уже истрепались, и в них нужда страшнейшая. Думало наше духовенство напечатать эти книги, сократив их в одно руководство, катехизис для конфирмантов с необходимыми прибавлениями и приложениями. Главлит в Москве даже этого не разрешил напечатать. Третье. Ввиду таких трудностей в ознакомлении детей с началами веры и ввиду постепенного одичания на улице наших детей, духовенство наше стало совершать воскресные послеобеденные богослужения для детей. Поработали так 2-3 месяца, как кукузский кантадминотдел устно запретил эти богослужения для детей. Вам, Михаил Иванович, как всесоюзному старости, скажем более, народному старости более всех других, должно быть знакомо житье крестьянина. Как роется и копается он в земле и возится круглый год со скотом, как матери с раннего утра до поздней ночи вечно на ногах по хозяйству, не находя даже по ночам достаточного покоя, отдыха и сна из-за грудных младенцев. Вы знаете, Михаил Иванович, как тяжело теперь крестьянину вести свое хозяйство. Кормилец он крестьянин всей земли. А тут требуют с него, чтобы он занимался еще и со своими ребятами поучением веры, да еще без книжек. Да ведь это дело пастора и шульмейстера. На то мы их и содержим. И откуда взять крестьянину на это свободное время? Нет, выходит так. Неверующему даются все возможности укрепиться в своем неверии. А верующему ставятся всякие помехи укрепиться в вере. Село Яблоновка, 25 сентября 27 года.
Далее следуют подписи председателя церковного схода и членов схода. На волнах радио «Свобода» документы прошлого. Слушайте выдержки из милицейских сводок 29 года. Это уголовная хроника Москвы и Московской губернии. НКПС значит Народный комиссариат Министерства путей сообщения.
За 7 июня 29 года. Московский уезд. 6 июня сего года, 18 часов 30 минут, на станции Гривна Московско-Курской железной дороги, стрелок НКПС выстрелом из винтовки убил рабочего Подольского механического завода Тюрина Михаила, пытавшегося бежать, так как ехал без билета. Рабочие указанного завода и Климовского механического завода, разбив стекла и двери, несмотря на вызов отряда стрелков и милиции, ворвались на станцию и самосудом убили стрелка камнями.
За 18-6 ограбление. 18-6 сего года около 24 часов на проходившего по Косовой улице гражданина Моисейкина напали двое неизвестных, каковые сняли с него кепку стоимостью 5 рублей и скрылись.
Раскрыто покушение на вооруженное ограбление. 19 июня сего года в 22 часа дежурным по 22-му отделению милиции было сообщено о покушении на вооруженное ограбление гражданина Берковича. По прибытии в 22-е отделение милиции установлено следующее. В 17 часов гражданину Берковичу Максиму Соломоновичу подошли двое неизвестных ему лиц, из коих один находился в состоянии опьянения. Последний у гражданина Берковича попросил на водку. Беркович денег незнакомцу не дал и попросил оставить его в покое. После этого оба неизвестные ушли, но через несколько минут снова подошли к Берковичу с той же просьбой. Гражданин Беркович дал неизвестным 10 копеек. Возле Берковича лежал на земле его велосипед, к которому один из незнакомцев подошел и начал ковыряться в его частях. Беркович попросил неизвестного оставить в покое велосипед. В это время второй незнакомец, обнажив револьвер системы «Браунинг», скомандовал ему руки вверх. Беркович не испугался и закричал о помощи. В этот момент злоумышленник без револьвера ударил его кулаком по голове. При содействии случайно проходивших лиц гражданину Беркович удалось одного грабителя, невооруженного, пьяного, задержать.
Раскрыто ограбление с насилием. На проходившего по последнему переулку в 3 часа утра гражданина Антипкина против дома номер 9 напало 7 человек грабителей, которые, схватив Антипкина за горло, повалили его на землю и отняли 45 рублей денег, после чего четверо грабителей скрылось. Задержаны Горбачев Сергей Ефимович, 17 лет, без определенных занятий, Антонов Павел Федорович, 23 лет, рабочий, и Колконов Григорий Максимович, 20 лет, безработный.
За 20 июня. Вооруженное ограбление. 20 июня сего года в 20 часов на проезжавшего на велосипеде гражданина Поликеева Акес Хасановича по главному проспекту Измайловского зверинца напали двое неизвестных и под угрозой оружия системы «Наган» отняли у него велосипед марки «Рояль» системы «Фор» и денег в сумме 10 рублей и скрылись. Приметы грабителей. Первый. Среднего роста худощавый черноволосый, на вид 26-30 лет, небритый, одет в русскую рубашку желтого цвета. Второй. Среднего роста блондин, на вид 25-30 лет, одет в черную русскую рубашку, сапоги, фуражку черного цвета. Первый грабитель был с комнатной собакой, каковую держал на веревке.
За 22, 23 и 24 июня 1929 года раскрыта кража из портфеля денег в сумме 2500 рублей у служащего гражданина Дудко, совершенная 21-6 сего года в помещении Московской конторы Госбанка. Деньги принадлежат хлебоцентру. Потерпевшим задержан гражданин Бергман, который в краже уличен, похищенное отобрано.
Раскрыто уличное ограбление. Уличное ограбление кепки у гражданина Дионова по Вековой улице у дома номер 4, на которого напала группа лиц, задержан один из нападавших, Полоса Михаил Степанович, 18 лет.
23.06. сего года в 24 часа на проходившего гражданина Бачаева около моста Курской железной дороги напала группа лиц. Грабители сняли с Бачаева ботинки и кепи. Потерпевший проживает в деревне Хохловка, дом 8.
Московский уезд. 22 июня сего года в 19 часов около деревни Ромашково Козловской волости совершено убийство двух братьев Масляковых, Михаила и Леонида. Убийство совершено с целью ограбления. У потерпевших отобрано два велосипеда.
23.06. сего года в 23 часа 30 минут на рабочего Люберецкого завода гражданина Родионова Георгия Александровича совершено нападение четырех неизвестных лиц, из коих двое вооружены наганами. Грабители, скомандовав Родионову «руки вверх», отобрали четырехмесячный сезонный билет на его имя и 3 рубля денег, скрылись. Ограбление было произведено в Быковской волости в лесочке близ поселка Томилино.
25 июня сего года в 3 часа 30 минут на гражданина села Лыткарино Ухтомской волости Жекова Ивана Андреевича, ехавшего в Москву за керосином, напали двое неизвестных, вооруженных мелкокалиберными ружьями. Грабители, скомандовав Жекову «руки вверх», обыскали его и, отобрав 50 рублей денег, скрылись по направлению к селу Котельникам.
За 25 июня 1929 года кража карманная 1000 рублей денег у секретаря военного трибунала 2-го стрелкового корпуса Терентьева в магазине МСПО по Воздвиженке улицы. Деньги принадлежат указанному трибуналу.
За 5 июня 29 года. Звенигородский уезд. 3 июля в 22 часа между деревнями Долгино и Глаголево в лесу на письмоносца кольцевой почты Крыгина Андрея Александровича напали трое неизвестных. Один из них, лет 16, ударил палкой по руке и отобрал револьвер системы «Наган» номер 30-942 с 7 боевыми патронами и деньги в сумме 1366 рублей 10 копеек, полученные им для сдачи на почту от центра спирта. Грабители скрылись.
За 9 июля 1929 года, 9-7 в 18 часов в кооператив номер 114 по Данкуэровской слободке к заведующему кооператива подошел один неизвестный гражданин-цыган и попросил разменять банковский билет в 3 червонца. Во время размена заведующим денег неизвестный цыган быстро схватил свои деньги и деньги заведующего в сумме около 45 рублей, выбежал из магазина, сел в поджидавшую его тут же пролетку и быстро скрылся по направлению к Конной площади.
Ограбление. В 1 час ночи 11 июля сего года на проходившего по Измайловскому шоссе около чайной бывшего Коровкина, рабочего Шапкина, напали четверо неизвестных, которые повалили его на землю, отняли у него 64 рубля денег и закрепительные талоны второго займа индустриализации на сумму 130 рублей.
За 25 июля 1929 года. Ограбление с насилием. На проходившего 3 июля сего года по Строчиновскому переулку гражданина Ларина, проживающего по Большой Пионерской улице, дом 11, квартира 7, напали несколько неизвестных грабителей, из которых один нанес Ларину удар каким-то твердым предметом по голове, после чего Ларин потерял сознание. Очнувшись, обнаружил, что грабители, сняв с него белье и насильное платье, скрылись. Один из участников ограбления 25 июля сего года задержан потерпевшим.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. Слушайте письмо воспитанницы одного детского дома. 27-й год.
Добрый день, братец Коля. Как живешь и как твое здоровье? Я живу очень плохо и нахожусь в затруднительном положении. Коля, я теперь живу не в Жиздре, а в Белобережском детском городке. Опишу тебе все подробности и начну, конечно, с отъезда из Жиздры. 10 сентября 27 года в 4 часа дня мы выехали из Жиздры. Нас провожали девчата и ребята. Мне не хотелось уезжать из Жиздры в эти незнакомые мне белые берега. Сели мы в вагон для них курящих и, позабыв на время свое горе, незаметно доехали до Зикеева. Там была пересадка, и нам пришлось ждать поезд на Брянск-Московск до 8 часов вечера. Пришел поезд, и мы сели и очень хорошо доехали до Брянско-Московской станции. Там вторично была пересадка. На Рига-Орловскую станцию мы приехали в 12 часов ночи. Там тоже пересадка, и поезд на «Орел» пришлось ждать до 6 часов утра. Так что всю ночь провели на станционной платформе. Электричество горело всю ночь. Пробило 6 часов, а поезда все нет. Он опоздал на целый час. Но вот он пришел. Мы, торопясь, сели было в плацкартный вагон, но нас оттуда попросили в следующий вагон. Мы это, недолго думая, перебрались в другой вагон и, смотря в открытое окно, незаметно доехали до проклятых и ненавистных белых берегов. При остановке поезда мы быстро выскочили из вагона, так как поезд здесь стоит только 2 минуты. Один мальчик не успел слезть и, конечно, отправился до следующей станции. Но вскоре он возвратился обратно, так как от станции до станции расстояние было 4 версты. Теперь нам нужно было идти до колонии еще 2 версты лесом. Входим в монастырские ворота, стоят в центре 3 церкви. Вокруг них расположены деревянные кельи, а с левого боку белые каменные гостиные или корпуса. На правой стороне протекает река, а вокруг всего детгородка стоит лес, в котором много бывает летом ягод. В особенности бросилась в глаза первая церковь, вся изрисованная с самого верху и донизу картинами и монахами. В этой церкви никто не живет. Вторая церковь не изрисована. Она стоит запертой, в ней церковные принадлежности в том же положении, в каком были и при монахах. Третья кругом изрисована святыми монахами. В этой церкви раньше наверху жили, а сейчас нет. Это помещение называется интернат. Внизу же находится огромная столовая со множеством столов и скамеек. На кухне в котел для супу помещается 100 ведер воды, а для каши 40. Воспитанников здесь всего 500 с лишним человек. Здесь есть всякие мастерские, и в этих мастерских работают сами воспитанники. Потом есть всякие кружки. Служащего персоналу больше 100, а толку мало. Да, я уже совсем отвлеклась от того, к чему я шла. Нас приняли очень плохо. Дали нам в одной из гостиных грязную комнату, там стоял один пыльный стол. Мы положили на него вещи и хотели идти к завхозу, хлопотать насчет постельных принадлежностей. Но нам сказали, чтобы кто-нибудь остался, так как здесь страшное воровство. Мы этому очень удивились. Оставив одного, мы пошли к завхозу. Но он нас послал вперед в столовую пообедать, так как они только что пообедали. Но спросив обед, нам сказали, что вы уже опоздали. И мы, голодные, пошли к бельевщице. Она нам дала матрацы и соломенные подушки. Но с тем условием, чтобы мы сдали пульты и ботинки. Но мы протестуем, говоря, на чем мы будем спать и под чем. И кроме того, сейчас уже наступают холодные дни, а вы вздумали отбирать. А она твердит, что у них все спят без одеял, простыней и наволочек. И, несмотря на холод, ходят разутыми и раздевшие. Мы пульты и ботинки не сдали. И она, конечно, ответила тем же. И мы пошли обратно в комнату. Только что приходим, нам говорят, отсюда нужно убираться, так как здесь будет класс. Нас на ночь в другую комнату, тесную, с разбитым окном. На другой день нам дали койки с досками. И на голых досках мы спали 2 дня. Пробыв в комнате 2 суток, нас перевели в 4-ю комнату. Отправились мы опять к бельевщице, но она одно и то же трундит. В таком случае мы отправились к главному завхозу, подали ему заявление. И таким образом добились, чтобы нам выдали матрацы и насыпки. Получив это, мы отправились набивать насыпки на скотный двор, а комнату закрыли на замок. Приходим с набитыми подушками, смотрим, дверь раскрыта, сундучки наши раскрыты и вещи раскиданы по всему полу. У одной девочки украли 4 метра хорошего материала, мужскую рубашку, у другой чулки, деньги, у третьей мыло духовое, у четвертой губной порошок, а у меня ничего не успели взять. На следующий день выхлопотали себе одеялы, простыни, полотенцы, и все это старое, того гляди, разорвется, а наволочек не было совсем. На следующий день вечером, когда мы были в читальне, и я только что успела взять книгу, слышим, звонят в тревожный звонок. Тут все выскочили из читальни смотреть, где горит, и оказалось, рядом загорелась гостиница. В нашем коридоре набралось много дыму. Вскоре пожар был затушен. Ребята баловались огнем, а на полу была солома. Огонь упал на нее, солома вспыхнула, вместе с ней загорелся и пол. Прожив в той комнате с неделю, нас перевели во 2-й корпус, где был пожар, а в 1-м начали делать ремонт. Кормят здесь плохо. Да сам подумай, разве можно сварить что-нибудь хорошее на 500 человек? Вот здесь каков распорядок дня. Утро. Звонят в колокол, который висит на улице. Это значит, пора вставать. На 2-й звонок дежурные идут накрывать. А на 3-й первая очередь идет пить чай. Я хожу в столовую, первую очередь. Входим в столовую, идем к тому столу, где накрыто для швейной мастерской. На столе стоит огромная железная кружка с чаем, около нее сырой кусок хлеба, или с нижней коркой, или с верхней лежит, и сахарного песку меньше столовой ложки. Ни крошки не наевшись, идешь в мастерскую, где не учат, а просто так дадут починить или матрас, или рубашку. С 12 часов мастерская закрывается, и мы идем обедать. В обед на первое бывает или суп с одной картошкой, или жидкие щи, а на второе гречневая каша с камнями. Да и то как следует не дадут поесть, так как то и дело ребята швыряют, у кого прольют суп, у кого кашу опрокинут. После обеда в 2 часа идти опять в мастерскую голодным и работать до 6 часов вечера, то есть до ужина. В ужин те же щи с кашей и те же хулиганские выходки ребят. Ничего здесь нет. Вот веришь, как приехали мы в одном белье, так и ходим, а другой смены не дают. Потом, если есть у тебя мыло, постираешь свое белье, а если нет, так и ходи грязный. И вот еще, народу много, а уборной нет, в лес ходят. Коля, если можешь, то пришли мне денег. Пока, до свидания, пиши скорее ответ. Мой адрес: Белобережская платформа Брянской губернии, БДГ, получить Лизы Щербаковой.
На волнах Радио Свобода документы прошлого. Страничка из советской школьной жизни. В ноябре 1934 года директора кемеровских школ и ученические комитеты получили следующее письмо. Копию его нам прислал слушатель Иван Невзгодин.
Дорогие товарищи, городской совет, реализуя решение 17-го съезда партии о развитии местной промышленности, ведет строительство мебельной фабрики, которая уже в 1935 году должна дать трудящемуся населению и школам Кемерово на 500 000 рублей различной мебели. Однако в связи с общими трудностями в снабжении строек дефицитными стройматериалами, горсовет из-за отсутствия гвоздей вынужден приостановить строительство фабрики. Если в ближайшие дни не удастся мобилизовать гвозди из местных источников, то фабрика достроена не будет, и ребята наших школ не получат хороших стандартных парт, досок, столов, а трудящиеся Кемерово так необходимы им мебели. Между тем, школьные ребята, если они будут как следует организованы, могут без особого труда, собрав к 1 декабря по 15-20 гвоздей каждый, предотвратить срыв строительства фабрики и пуск ее в эксплуатацию. Об этом горсовет вас и просит, надеясь, что вы примете все необходимые меры, чтобы гвозди были собраны и школьники Кемерово таким образом включились в конкретную борьбу по реализации решения 17-го съезда партии. Трем школам, которые дадут максимальное количество гвоздей, горсовет обеспечит первоочередное выполнение в 1935 году заказов на школьную мебель. Примечание. По всем вопросам, связанным с выполнением настоящего обращения горсовета, сноситься с товарищем Волоховым, телефон номер 46, старое здание горсовета, 2-й этаж. Зампредгорсовета Гудемович, зав. ГУРАНО Скворцов, зав. Промотделом горсовета Волохов.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали материалы из Государственного архива Российской Федерации и Кемеровского областного архива. Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стрелин.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Впервые по-русски. не все из интересного опубликовано в стране. Радио «Свобода» продолжает заполнять пробелы. Переводы и новые тексты из России и других стран, где живут авторы, пишущие по-русски. «Экслибрис» – литературное приложение к программе «Поверх барьеров». «12 лет в эфире. Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10, 9.10 и 13.10. Время московское. На волнах свободы «Экслибрис» ведет Сергей Юринян.